Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Продолжаем открывать сокровищницу прекрасных качеств и медитировать на текст священной книги Бхагавад-гита, ведь в ближайший час с нами на связи психолог, автор книг для женщин и знаток ведической культуры, и наша дорогая гостья Гуна Манджари. Мы говорим о божественных и демонических натурах. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сейчас начался буквально недавно по ведическому календарю замечательный месяц Картика, в котором все блага, которые мы получаем за духовную практику, они умножаются во сто крат. А сегодняшний наш эфир – это непосредственно духовная практика, потому что мы с вами изучаем Священное Писание, поэтому с особой радостью ждем услышать, что же вы нам сегодня расскажете.
Да, спасибо за такое вступление. Действительно, месяц Картика по ведическому календарю, он связан с тем, чтобы увеличить свою привязанность, привлечение к Верховной Личности Бога, вступить с Ним в какие-то личные взаимоотношения. Вот, и это время очень благоприятно для развития нашей вечной связи с Ним. И с этим очень много всего связано. И да, мы продолжаем, как это сказать, даже я бы даже не назвала это изучением Бхагавад-гиты, но, скажем так, прикосновением к Бхагавад-гите. Вот, и так как тема у нас связана с психологией, то мы изучаем ведическую психологию, то есть что есть в нас, позитивные качества или божественная природа, что есть демонические качества. И по закону физики, метафизики, то есть противоположности, они всегда сражаются между собой, и в Ведах говорится, что испокон веков ведется эта борьба, война между божественными и демоническими натурами. Также эта борьба, она ведется на всех уровнях, и в частности она ведется в каждом из нас, и поэтому говорится, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому важно знать в лицо наших друзей и врагов, которые находятся внутри нас. И опять же, следовательно, очень важно изучать эти качества, уметь их распознать, увидеть и понять, что и что. И это дает тогда нам силу и понимание действовать в правильном направлении. Итак, мы уже, скажем так, по традиции изучаем божественные и демонические натуры. О них нам ведает Бхагавад-гита в главе 16, с текста с 1 по 3. Итак, еще раз напомню себе и нашим слушателям, что есть божественные качества, они здесь перечисляются в этих текстах. Божественное, Верховный Господь сказал: «Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям. Таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой». И на нашем прошлом эфире мы разбирали такое качество, как скромность, и, в общем-то, мы пытались его рассмотреть более глубинным образом и говорили о том, что скромность это не то, что очень, ну, скажем так, популярно в наше время, то есть не очень-то она как бы ну, прививается и как, так сказать, востребуема. Но тем не менее, как золото или какие-то драгоценные камни, они всегда ценны, независимо от того, в какие времена, в общем-то, они имеются. Поэтому скромность это качество, оно такое, в общем-то, достаточно комплексное, и оно связано с тем, что человек обладает внутренней такой наполненностью. То есть ему не надо ничего никому доказывать. Он находится в контакте с высшим источником. И поэтому, ну вот, такая внутренняя удовлетворенность. То есть и это является такими корнями скромности, не просто, что ну, я как-то стою так застенчиво и ну, как-то мало себя проявляю. То есть, в общем-то, в наше время, в то время, в которое мы живем, люди очень часто, то есть, как это, профанируют очень многие понятия, то есть в силу своего непонимания какого-то. Ну, даже, скажем, такого дилетантства, они пытаются какие-то духовные, глубинные ну, качества проявления трактовать через свое ну, неглубокое, неосведомленное понимание об этих вещах на каких-то чисто внешних каких-то ну, что ли, отражениях, проявлениях. Вот. Поэтому скромность, опять же, ну, она имеет глубинные корни. И я все-таки хотела ответить на вопросы, которые пришли к нам с прошлого эфира относительно этого качества, чтобы ну, уже резюмировать наше рассмотрение качества скромности и пойти дальше. Итак, вопрос, который к нам пришел на прошлом эфире от нашей слушательницы. Нередко слышала и читала, что девушка должна быть скромная, но хорошо выходит замуж и долго не задерживаются в девушках именно те, кто могут себя красиво и ярко проявить. И даже больше современные психологи приравнивают скромность к ограничивающим убеждениям и наоборот советуют проявиться или наоборот советуют проявляться, или это не противоречит скромности. Вот такой вопрос. И в принципе, да, есть такое понимание, что скромность это просто такое, ну, как непроявленность. На самом деле, как мы уже объясняли, и тут следует понимать, что скромность это комплексное понятие, оно связано с тем, что, ну, в общем-то, тебе ничего никому не надо доказывать. Вот. И это всегда характеризует человека такого, ну, что ли, человека самоценного, то есть наполненного ценностью. То есть скромность ничего общего не имеет с там, серостью или с какой-то такой забитостью, что часто, опять же, неправильно трактуется современными психологами или вообще людьми. То есть скромность это то, когда тебе ничего никому не надо доказывать. То есть это, по сути дела, такое королевское качество, вот, когда человек и, в принципе, это качество, оно связано с внутренней такой уверенностью. Очень много об этом говорят сейчас, о том, что вот поднять как это, самооценку, там, уверенность в себе, там, женщина уверенная и так далее. Очень много об этом сейчас вещают. Но на самом деле, если мы будем смотреть глубинно, то вот это Это и есть вот эта скромность, когда ты уверена в себе, когда у тебя есть связь с высшими источниками, то есть с верховной личностью Бога, с духовным своим, скажем так, корнем твоей личности, и ты получаешь оттуда питание, как растение, которое соединено с корнем. То есть ты, ну, в общем-то, ты не нуждаешься в том, чтобы как-то впечатлять окружающих и как-то, ну, вот, пытаться привлечь к себе внимание. То есть, ну, вот как психологи сейчас говорят, такое состояние, дефицитное состояние, когда человек всячески пытается получить извне признание того, что он, она существует. Вот, поэтому такое королевское качество, и люди, которые им наделены, ну, в частности, женщины, они очень заметны. Вот. И опять же, это ничего не имеет общего с какой-то там серостью, забитостью. И женщина, которая реально обладает скромностью, она также может себя вполне нормально по-человечески проявлять, но там нету вот такого, ну, скажем, такого болезненного дефицита, когда ты во что бы то ни стало хочешь привлечь к себе внимание, получить это внимание, какую-то любовь, признание из состояния того, что, ну, у тебя просто этого нету внутри, и ты нуждаешься, чтобы окружающие тебе это, ну, вот, выдали. Вот. И поэтому, опять же, скромность — это внутреннее чувство, такое внутреннее состояние. Вот. И у меня есть одна знакомая, она очень такая, ну, я бы сказала, интровертная. Вот. И, ну, ей присуще в какой-то степени это качество, то есть она не пытается привлечь к себе внимание. И она недавно мне сказала, что ее муж ей, ну, в общем-то, тоже сказал, что по его наблюдениям, когда она где-то появляется в обществе, то на нее сразу же обращают внимание, хотя это не является ее целью. Вот, то есть она вполне удовлетворена в той позиции, в которой она находится. Но люди, они сразу чувствуют и ощущают целостного человека и сразу обращают на него внимание. Поэтому то, что скромность является какой-то серостью или незаметностью, абсолютно не так, и скорее наоборот, это в наше время такое, я бы сказала, эксклюзивное качество, когда женщина спокойно, уверена в себе, может проявить себя, как вот она ощущает, и это исходит из ее внутреннего такого изобилия, наполненности. Вот это можно считать скромностью. Вот. И тут также есть второй вопрос относительно тоже скромности. Слышала, что у женщины скромность обычно связывают именно с целомудрием, верностью своему мужчине, или это не совсем так? И да, это так тоже, потому что, опять же, если мы исходим из той позиции, что скромный человек — это человек в состоянии изобилия, которому ничего никому не надо доказывать, то также целомудренная женщина, скромная или целомудренная — это все как бы, ну, грани одного и того же качества, вот этой целостности. То есть она, так как она находится в состоянии вот этого изобилия, она удовлетворена тем, что у нее есть, тем, кто у нее есть, кого она получила как свою долю, как говорится, в ведических писаниях. То есть понимая, в общем-то, общую картину всего и что, как все устроено. То есть это все происходит из внутренней такой мудрости, из понимания природы вещей и такое состояние удовлетворения, глубинного удовлетворения, которое мы получаем, опять же, из духовных источников, из связи с самим собой, то есть со своей душой, и связи с высшей душой, и из понимания собственной природы и того, как все устроено. То есть и понятно, что она не будет искать еще каких-то, ну, скажем так, приключений и, ну, опять же, рыскость по всем трем мирам в поисках какой-то, ну, в общем-то, небывалой любви. То есть, в общем, все целомудрие, то есть оно, как мы разбирали, это неоднократно, это есть также понимание в книге «Я бы на ней женился», вот, посвященной качествам женственности также. И целомудрие, оно состоит из двух слов. Это целостность и мудрость. То есть такая женщина, она целостна и связана с самой собой. Есть этот контакт, этот connection, и она обладает мудростью. То есть вот, да, это как одна из граней вот этого качества, глубинного качества скромности, это также является и целомудрие. Вот. Так что вот что хотелось сказать по этому поводу. Но, кстати, также хочется заметить, что целомудрие – это качество, которое, ну, не только связано с женщинами, оно также может быть присуще мужчинам. И оно также важно там, у мужчин, то есть в контексте мужчин, потому что, знаете, мужчины легкого поведения, такое, может, такая фраза, не очень применяемая к мужчинам, но тем не менее такое тоже есть. Вот, то есть как личности тоже не прибавляет ценности мужчине, который пытается извне как-то наполнить себя, то есть тоже свидетельствует о каком-то внутреннем дефиците. Поэтому такое качество, как целомудрие, оно ценно для всех. А вот. Ну и это то, что касается скромности. Если есть какие-то еще вот, ну, вопросы, уточнения, если о чем-то еще хотите поговорить, Анна, вот, мы можем сейчас эту тему еще как-то рассмотреть. Если нет, то пойдем дальше.
Спасибо большое за то, что зачитали вопросы и еще глубже раскрыли эту тему. Я недавно читала у тоже одной из наших лекторов, Юлии Мишариной, она тоже разбирала похожие качества, стеснительность, мне кажется, для женщины, целомудрие, скромность, стеснительность, это примерно грани вот одного качества, и она понимает это качество как сдержанность, и это как раз про достойную женщину, которая как царица, она в полном осознании своего достоинства ведет себя очень благородно и сдержанно, просто понимая свою ценность. Мне понравилось вот это определение такой вот женской скромности, просто из чувства какого-то внутреннего богатства, внутренней наполненности, о которой вы говорили.
Да, да, спасибо за дополнение. И еще относительно качества стеснительности, это немножко, ну, это тоже связано с скромностью, но оно также связано с определенными защитными механизмами на психике, особенно это важно для женщины, и важно не переходить вот эти барьеры, потому что, знаете, это как гланды определенные, ну вот определенного образа, как вот в теле есть гланды, они считаются такими защитными воротами для того, чтобы инфекция проходила в организм. То же самое стеснительность – это определенная защита психики женщины. Вот. И поэтому, опять же, современная, ну, культура, она всячески пытается сломать эти границы, потому что тогда проще эксплуатировать женскую энергию. И поэтому здесь очень нужно быть, ну, внимательны для того, чтобы быть осознанной в этом плане и не нарушать вот эти границы собственной стеснительности, понимая, что это защитные механизмы психики, и их не надо ломать, потому что когда они сломлены, то все достаточно сложнее становится, и могут быть всякие деструктивные тенденции в психике, в тонком теле, поэтому это важное качество. Хотелось заметить еще.
Да, спасибо большое. Они действительно как паровозик один за одним раскрываются. И вот такой вопрос про скромность тоже пришел, зачитаю. Можно ли делиться с людьми какими-то своими достижениями и успехами, чтобы вдохновить людей на развитие? Или это не скромно?
Как вам сказать? Тут есть много-много нюансов, которые важно отметить в этом плане. Вообще, говорится, что, опять же, в ведах, что свои там обеты и какие-то другие моменты, там, духовные достижения, то есть их лучше держать в тайне. И есть история про то, как в Махабхарате, про то, как Арджуна поклялся убить себя, там, если он там не исполнит какого-то действия, я уже не помню. Вот. И все враги на противоположной стороне очень ожидали, что вот Арджуна, в общем-то, произведет этот акт. Вот такое харакири. И, в общем-то, ему надо было это сделать. И он пришел к своему другу Кришне, который был верховной личностью Бога и есть. И он спросил, как мне поступить в этом плане. Вот. И, в общем, Кришна ему посоветовал, ты иди, начни, во-первых, в общем-то, ругать своего старшего брата, Юдхиштхиру, проклинать его, и потом ты начни хвастаться. Вот. И тогда ты себя, на тонком плане, ты себя как уничтожишь таким образом. В общем, что Арджуна и сделал. Вот. И, конечно, какое-то бахвальство, хвастовство – это вещи достаточно деструктивные. То есть, действительно, если мы что-то сделали, и мы начинаем как-то так хвастаться, рассказывать, то есть, во-первых, мы подпитываем свою гордость, вот, в том плане, что особо чем мы можем гордиться, потому что мы не можем особо гордиться. Все, что у нас есть, мы получаем откуда-то, из каких-то источников. Они нам только позволяют чего-то достичь. Это раз. Во-вторых, мы получаем уже определенные плоды, то есть когда нам скажут, ух ты, здорово, какой ты молодец, и нас начинают так усиленно хвалить, то плоды этого действия мы уже получили, и поэтому мы можем гораздо медленнее двигаться по тому же духовному пути или там по каким-то достижениям, которые мы хотим получить в результате там каких-то наших усилий, потому что все, мы же получили какое-то там признание, поклаживание и прочие вещи. То есть, опять же, все зависит от мотива, насколько мы действительно разумны, насколько мы действительно понимаем наше, то, что нами движет. Вот. Если мы просто хотим как-то самоутвердиться, как-то над кем-то проплыть там сверху и себе что-то доказать, какая я молодец, то да, это мы просто даром теряем энергию, и это какой-то холостой выстрел, и, в общем-то, бессмысленные вещи. Вот. Но если это связано, если мы действительно искренне в том, что мы делаем, и если мы это делаем для того, чтобы кому-то принести благо, и мы это реально видим и понимаем, то есть если мы в разумной позиции, очень разумной позиции, то мы можем приводить какие-то доводы, касающиеся, ну, нашего собственного опыта, как вот у нас что в жизни изменилось. То есть, ну, видите, как ко всему важно применять разум. Вот, поэтому здесь нет такого однозначного ответа «да» или «нет». То есть это зависит, в какой ситуации, в каком умонастроении мы находимся, насколько глубоко мы понимаем то, что мы говорим, и то, где мы находимся.
Спасибо большое, это очень тоже важная вещь. Конечно, много можно размышлять над этими качествами, как они проявляются в нашей жизни. Мне кажется, хорошим было бы вообще таким домашним заданием медитировать вот до следующего эфира на наши качества. И, может быть, мы тогда перейдем к следующему, чтобы тоже еще глубже его понять.
Да, и следующее качество, которое здесь приводится, это качество решимость. Вот. И как мы можем видеть, что божественная личность, то есть божественные качества или качества, которыми обладает божественная личность, это как бы синтез качеств. Это не просто вот он скромный и вот, ну, никак себя не проявляет, нигде не хочет там засветиться, то есть он просто так скромно, потупив очи, там где-то находится. Нет, тут, как мы много раз замечали, тут есть целый синтез всех качеств. И также к божественным качествам относится и решимость. То есть когда человек обладает, то есть он не просто такой, ну вот, пассивный, никак себя не проявляющийся, но вместе с тем у него есть волевое начало. То есть и решимость, она характеризуется присутствием воли, таким волевым аспектом в нас. Вот. И решимость, как и ряд качеств, также она может быть в разных, ну, модусах материальной природы. То есть есть люди такие решительные, ну, они исполнены решимости, но их решимость, она какая-то очень бывает, ну, что называется, сорванной крышей. То есть они вот решимы делать что-то, какие-то там, я не знаю, рискуют всячески, там, как говорится, ну, как дураки идут туда, куда ангелы посмотреть боятся. То есть есть тоже такое выражение. То есть люди могут быть очень решительные в плане того, чтобы там деструктивных каких-то тенденций, чтобы для саморазрушения тоже может быть такая решимость, ну, совершенно нездоровая. Поэтому тут важно, что решимость, о которой идет речь в данном контексте, она связана с решимостью, ну, в гуне благости. И в той же Бхагавад-гите мы находим ответ о том, что же такое решимость в гуне благости. Это в 18 главе, текст 33. «О сын Притхи, твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости». То есть решимость, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги. То есть решимость именно в практике йоги, она является решимостью в гуне благости. И это та решимость, о которой идет речь в разделе ну, вот, «Божественные натуры», то есть описывая божественные натуры. То есть это решимость, непосредственно связанная с действиями, потому что очень часто мы можем видеть людей, которые, ну, они очень хорошо философски и вообще как-то так информационно, ну, оснащены. Сейчас же много информации, люди любят рассуждать на темы, ну, на разные темы. И как мы уже начали говорить в начале передачи, мы говорили о том, что люди много сейчас судят обо всем, там, о той же духовности. Вот. Но это вопросы, которые они просто, ну, связаны с теорией, теоретически, с информацией, с какими-то такими, ну, вот, умозрительными заключениями. Решимость, которая, о которой идет здесь речь, это действенное качество. Это когда мы не просто рассуждаем и парим где-то в облаках всяких понятий, теорий и прочих каких-то ментальных построений, а когда мы действуем. То есть решимость, которая заставляет нас действовать. И действовать несмотря ни на что. Вот. И понятно, что духовный путь, идти по духовному пути, по пути саморазвития, это путь, это научный процесс, и это путь, который, ну, предлагает нам множество испытаний. Вот. Множество будет, ну, скажем так, разочарований в том плане, что будут всякие наши идеи, они, ну, идеи такого, как это, нежизнеспособные, то есть неправильные наши убеждения, они будут разрушаться на этом пути. Вот. Мы можем испытывать разные, в общем-то, встречаться с разными ситуациями на этом пути. И иногда мы будем ощущать подъем, иногда спад. Иногда будет что-то сложное, то есть духовный путь — это не путь, который усеян там лепестками роз, он усеян розами, да, там бывают шипы. Вот. Для того, чтобы мы шли, для того, чтобы мы, ну, развивались и именно, в общем-то, продвигались по этому пути, это все имеет смысл определенный. Но когда мы разочаровываемся или когда мы чего-то не понимаем, вот, то есть когда у нас бывают какие-то, ну, в общем-то, как все идет волнами, то вверх, то вниз, иногда у нас какие-то такие, как падения возникают, то человек, обладающий решимостью, он просто продолжает, несмотря ни на что. Вот, то есть, как есть такой принцип духовный, я о нем слышала давным-давно, что если ты не можешь, если можешь, беги по направлению там к духовным целям, если не можешь, иди, если не можешь бежать, если не можешь бежать, ползи. Если не можешь ползти, то хотя бы ляг и лежи по направлению к цели. Но, во всяком случае, тут идея в том, что вот это связано с решимостью, то есть важно просто продолжать то, что мы делаем, из того потенциала, который у нас есть в наличии, но не отпускать, потому что эта старая фраза «дорогу осилит идущий», она действительно работает. И очень часто, ну, опять же, в ведических писаниях приводится этот пример о том, что действительно, ну, вот материю и то, что мы проходим, ее очень сложно преодолеть, потому что мы находимся под влиянием Дайви Пракрити, то есть это божественная природа, то есть материальная природа — это божественная природа. И качества, которые, ну, скажем так, связаны с нашей демонической природой, это вот такое зависание в материи. И когда мы развиваемся, идем вверх, мы вот эту материальную стагнацию мы в себе преодолеваем. И материальная природа — это также божественная природа. Она наделена, ну, в общем-то, божественным могуществом. И, конечно, мы по сравнению с ней, в общем-то, мы ничто, скажем так. То есть это нашими силами преодолеть это невозможно. Но единственное, что от нас зависит, это вот наша решимость. И то, о чем я начала говорить, что в Ведах приводится пример вот такой решимости, это пример воробьихи. Вот. То есть однажды воробьиха, она снесла на берегу океана яйца. Вот. И океан просто их смыл. Он просто их смыл. И воробьиха, ну, это ведическая история, там воробьи могли разговаривать и общаться с океаном. Вот, она закричала океану: «Отдай, отдай, ты украл мое потомство». Вот, ну, океан, ну что, крик воробьихи и океана, и океан, то есть это вещи такие несоизмеримые, то есть он просто шумел, как обычно, и ничего, не производил никаких действий, которые она ожидала. Ну, тогда она ему пригрозила: «Если так, то я выпью тебя и, ну, в общем-то, извлеку свою, верну себе вот яйца». И, значит, ну, напугала океан, что называется. Воробьиха выкопала такую лунку и начала носить вот в своем клювике. По каплям она начала носить воды океана, то есть не воды, то есть какие-то капельки из океана. То есть, ну, вот она бегала туда-сюда, и вот своей решимостью она привлекла к себе царя птиц, божественную личность Гаруду, который носит на себе верховную личность Бога, Вишну. Это такой его преданный, это божественное живое существо в форме птицы, вот, очень могущественное, и он увидел, ее решимость привлекла его внимание к себе. Он заинтересовался, что это его маленькая сестричка делает. И когда он понял, чем она занимается, он оценил ее решимость, и он пригрозил океану: «Ну-ка, верни ей ее яйца, иначе я займусь тем же и тебе не сдобровать». И, конечно, океан, он послушал, он сразу же вернул воробьихе ее потомство. То есть дело в том, что своей решимостью, с тем, что мы занимаемся практикой и пытаемся преодолеть то, что мы не можем преодолеть нашими силами, мы привлекаем к себе высшие силы, вот, божественные силы. Вот. И тогда ситуация начинает складываться. То есть они начинают помогать нам, они начинают, ну, вот, разруливать все, что должно быть разрулено, то есть силы судьбы, это все высшие божественные силы, они начинают нам помогать, если мы совершаем усилия в правильном направлении, если мы полны вот этой решимостью. А вот видите, как тут приводится пример такой ведический: воробьиха и океан. То есть, если у нас есть вот такая решимость, несмотря на то, что вот перед нами океаны, это совершенно невозможно. Ну, как бы так, если мы таким обычным, ну, человеческим, как это сказать, здравым разумом пытаемся оценить. Но для Бога, для него нет ничего невозможного. Все энергии находятся в его подчинении. Поэтому, когда мы совершаем правильные усилия, и мы демонстрируем, что мы демонстрируем нашу решимость, таким образом мы привлекаем вот эту высшую помощь. И поэтому тут очень важно вот понимать всю, как это сказать, алгоритм вот этих действий, как оно все происходит, и что такое решимость, и что дает решимость человеку. Вот. Поэтому это вот такой важный момент. Именно разобраться в том, что есть наша деятельность, что есть действие. И как его правильно совершать.
Очень интересно это качество решимости. хочется узнать, откуда она тоже берется. Мы, в принципе, все эти качества разбираем. То есть, насколько я поняла, очень важно при качестве решимости именно знание. То есть, если у тебя нет знания и понимания четкого, что то, что ты сейчас собираешься сделать, это абсолютное благо, то решимость лучше и не применять.
Да, это, ну, мы говорим о решимости, которая находится в качестве благости, так как мы говорим о божественных проявлениях, поэтому это как бы априори мы говорим о решимости в качестве благости, в гуне благости. Вот. И, конечно, решимость, она берется из разума, и разум – это на самом деле… Люди думают, что человек разумный – это тот человек, который сидит и, ну, вот много размышляет, и как-то вот он такой весь из себя, там, ну, что называется, семь пядей во лбу. Но на самом деле человек разумный – это человек, который действует, то есть человек действия. Когда мы не просто сидим и там умозрительно рассуждаем о том, о сём, решимость, она непосредственно связана с состоянием разума, и недаром вот в соответствии с… ведическим знанием, то есть разум, он находится под влиянием гуны страсти, а ум под влиянием гуны благости. И гуна страсти, ну, должен в здоровом состоянии, гуна страсти, она активна по своей природе, и поэтому важно, чтобы разум был активен, ум может быть пассивен, так как гуна благости, она, ну, пассивна, но она в знании находится, поэтому ум должен быть спокоен, медитативен, но разум важно, чтобы он был действенен. Поэтому важна именно практика, то есть когда мы получаем какое-то правильное, нужное знание, нужную информацию, очень важно начать действовать. Иначе мы будем много сидеть и размышлять, и, как говорится, пытаться попробовать облизывать банку с медом снаружи и судить о том, работает это или не работает. То есть, ну, чтобы понять, что оно работает, нужно попробовать. То есть о вкусе меда можно судить, только попробовав его. Поэтому решимость – это именно, ну, такая практическая составляющая, когда мы действуем в соответствии с тем знанием, которое мы получаем, переводя его из теоретической плоскости в практическую. Вот. И также для того, чтобы, ну, так как вы задали этот вопрос по поводу, чего зависит это качество решимости, то есть, ну, также это зависит от того, что мы себя окружаем также и правильным общением, если мы находимся с людьми, рядом с людьми общаемся, которые действуют в правильном ключе, мы тоже начинаем, ну, мы перенимаем их решимость, то есть, потому что если мы окружаем себя какими-то людьми, которые, ну, не в состоянии действовать, или они разочарованы, или, ну, то есть у них они не находятся в решимости, в таком решимом состоянии, то это тоже будет влиять и на нас, на нашу решимость. Поэтому тут важно общение, важна практика и, ну, вот развитие разума, то есть тоже такое комплексное такое состояние.
Спасибо большое, да, за объяснение. Действительно, это очень важно, и гуна благости, и гуна знаний, которую мы здесь пытаемся развивать благодаря проекту, благодаря общению с вами. Это тоже очень наполняет. И вот нам пришел такой вопрос, что делать с сомнениями, в том числе в духовной практике. Я только начала изучать веды. Как превратить их в решимость?
Ну, просто нужно, как на примере воробьихи, то есть мы видим океан сомнений, и просто нужно практиковать, действовать, и тогда сомнения, они будут, по мере нашей практики, они будут разрешаться. Вот. Ну, вообще, сомнения, они характеризуют также человека разумного, но сомнение, как и все, оно должно быть ну, в меру. То есть сомнения это, да, это качество ума или разума тоже могут к этому может относиться. Но дело в том, что, опять же, нельзя идти очень сильно на их на поводу сомнений. Да, сомнений надо разрешать, надо, ну, общаться, спрашивать, прояснять для себя какие-то вопросы, но нельзя очень сильно как бы находиться на вестись за сомнениями, потому что сомнение это то, что разрушает веру. Вот. И есть такая притча небольшая, что про одного охотника, который охотился на территории там леса, на которой была запрещена охота. И, значит, он подстрелил лисицу, и как раз в это время царь обходил вот свои владения, вот эти владения. И, значит, он услышал, что едет, ну, царская свита, а он уже вот выстрелил. И эту лисицу он не убил, он ее ранил. И он ее быстренько схватил и спрятал за пазуху. Вот. Ну и тут подъехал царь и, обратился к нему, поздоровался, вот как дела у тебя, как твоя жизнь. Ну, в общем, он начал отвечать на вопросы. И когда царь отъехал, этот охотник упал замертво. То есть эта лисица, она проела ему там все внутренности и, в общем, погубила его. Вот. И эта лисица, она характеризуется сомнениями. То есть, если мы позволим сомнению очень глубоко проникнуть в нас, ну, опять же, это производное нашего ума, вот, то мы никогда ничего не сделаем, они съедят всю нашу веру, все, что в нас есть. Поэтому сомнения нужны в каких-то разумных пределах, но дальше нужно просто действовать. И опять же, если у вас закрались какие-то очень сильные и серьезные сомнения, нужно их как это вывести наружу и разрешать, вот, решать эти сомнения. Но часть, опять же, процесса в том, что мы действуем, когда мы действуем, то это у нас возникает сила и понимание, то есть многие сомнения разрешаются сами собой, просто в процессе.
Да, тоже очень ценно. Спасибо вам большое. И тоже похожий вопрос: как можно тренировать решимость?
Тренировать решимость, как и все, значит, можно и нужно небольшими, то есть все начинается с маленьких шагов, то есть это искусство маленьких шагов. Допустим, если вы что-то решили сделать, вы это делаете, вы, ну, вот не позволяете сомнениям вами овладевать больше, чем это необходимо. Вот, то есть могу свой пример привести, как вот я с этим работаю. Я знаю, что вот, допустим, я принимаю какое-то решение. Вот, ну, конечно, нужно обдумать, нужно как-то все почувствовать, да, это вот оно. Вот, да, вот это. И тогда нужно действовать. И я знаю, что если я не начну делать то, что я решила, если я начну думать опять, ну вот, я не знаю, еще лишний раз я начну об этом думать, я никогда этого не сделаю. Поэтому в какой-то момент нужно сказать себе стоп, дальше делаем. Вот. И просто научиться действовать, несмотря на то, что в уме будет много всякого там будет крутиться, как это называют, бетономешалка, то есть там ум он будет работать и говорить, а нет, а подожди, а если вот так, то так, а нет, подожди, может быть, не надо, а тут, ну, то есть ум, это его работа, такой необузданный ум, его работа в том, что он бесконечно будет поставлять нам темы для того, чтобы мы мы пребывали в нерешительности. Просто в какой-то момент нужно действовать, несмотря на то, что ум, он пребывает там в состоянии, он все взвешивает, там, переливает из пустого в порожнее. Если мы позволим себе прислушаться к этому лишний раз, то мы никогда не сможем сделать то, что мы решили. Поэтому нужно практиковать. Вот я решил, там решила, я вот взвесила, все поняла, все это важно, все следующее я действую. Я не позволяю себе это вот переходить на слишком такую ментальную платформу и завязать там, в этом ментале. Именно постепенно приучать себя к тому, что я действую. Вот, что-то решила, делаю. То есть и не позволять себе зависать в такой ментальной... это как называется, прокрастинация, да, вот в таком ментальном состоянии больше, чем это необходимо.
Благодарю, да, тоже очень важная практичная вещь. И вот всегда у нас есть качества, которые мы обсуждаем, и крайности, в которые они могут уйти. И вот такой вопрос пришел: как быть решительным, но не превратиться в духовный танк? Часто люди решительно начинают именно в жизни близких или других людей вмешиваться.
Ну, тут, как везде, разум вам в помощь, разум всем нам в помощь. И разум, он, и гуна благости, кстати говоря, она непосредственно связана с чувством меры. И есть такое, ну, универсальное выражение: лекарство от яда отделяет мера. Поэтому, да, нужно действовать в знании. Это целая тема. И я не знаю, если мы сегодня, скорее всего, мы не успеем рассмотреть это более детально, то мы продолжим на следующем эфире. То есть как, в каком настроении правильно действовать, потому что если мы превращаемся в духовный танк, то это не говорит о том, что мы находимся под влиянием гуны благости, которая предполагает меру, понимание, знание ситуации. А это, ну, близкое нам, в общем-то, нашему обусловленному состоянию гуна страсти, которая хочет все быстро, немедленно, и вот видит только себя, он не замечает окружающих. И, скорее всего, там мотивы, которыми руководствуются гуна страсти, скорее всего, это то, что вот я тут деятель, то есть от меня все зависит, и сейчас я тут, в общем-то, быстренько все разрулю и всем все объясню, покажу, все устрою. То есть, опять же, это связано с тем, что мы не понимаем, как все устроено, как действуют все механизмы, кто является действующим, с помощью чего он действует. В общем, это наука, которая связана с деятельностью. И, скорее всего, мы более детально, опять же, рассмотрим это на наших следующих эфирах.
Спасибо большое. Вот еще тоже похожий вопрос, чтобы, может быть, либо анонсировать его на следующий эфир, или сейчас частично ответить. Мой муж из решительных, и он действительно действует, несмотря ни на что, иногда ни на кого. И вот как не поставить убеждение выше людей рядом, или это нормально?
Не поставить убеждение выше людей. Ну, это хорошо, то есть решимость – это хорошо, это как, ну, любая энергия, то есть и когда есть энергия, то это уже движение, просто тут важно эту энергию направить в мирное русло. Поэтому, да, скорее всего, там решимость, ну, как из гуны благости и страсти, то есть смешано такое вот влияние, поэтому, ну, немножко больше благости как-то так прибавлять. Вот, так как вопрос задан не от человека, который вот находится в такого рода решимости, а от его жены, поэтому тут что-то посоветовать немножко сложно, но в любом случае нужно... То есть тут не действие связано не с тем, что просто его застопорить и не давать ему действовать, а все хвалить, давать ему действовать, ну, может быть, немножечко облагораживать вот эту решимость, немножечко именно самой ну, вот, являть из себя такой пример, что проявлять какую-то такую заботу, быть более такой личностной в плане того, как человек себя проявляет. Потому что мы не можем никого ничему научить, не проявляя это сами. Поэтому, если мы хотим, чтобы муж, допустим, в этой ситуации, он был более внимательный к людям, более такой личностный в своей решимости, то это означает, что нам нужно быть внимательным к нему, принять его природу, отметить его позитивное такое, эту интенцию, то есть intention, приняв человека такой, какой он есть, и увидев его сильные стороны, мы можем как-то после того, как это есть, произошло принятие, мы можем говорить о каких-то таких моментах, в общем-то, более осознанных, скажем так. Но очень важно, чтобы произошел у нас вот этот внутренний контакт, тогда человек нас слышит, обращает внимание и может перейти на более осознанную позицию. Но мы сами должны ее демонстрировать, не просто говорить об этом.
Спасибо большое, да, тоже очень важный момент. И последний вопрос на сегодня озвучу. Решимость должна именно в духовных вещах проявляться? Или это, например, и о защите своих границ, или о каких-то просто хороших действиях?
Дело в том, что духовность — это не просто, что я где-то в каких-то сферах, и говорю какие-то высокопарные фразы. То есть, по сути дела, этот мир, он весь находится под контролем Верховной Личности Бога. То есть идея в том, что если мы направляем наши хорошие качества или наши границы какие-то, если для чего мы их защищаем? Для того, чтобы нам просто было хорошо, чтобы нас не трогали, или чтобы мы тут жили, спокойно жевали пучок своей травы, то тогда эта решимость, она не имеет особого смысла. Для того, чтобы мы как-то здесь просуществовали. Но если мы рассматриваем то, что нам нужно как-то здесь быть и как-то быть в каком-то адекватном состоянии, сохранять свою психику, здоровье, нам нужна, в общем-то, здоровая, гармоничная жизнь. Для чего? Для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы, тут уже вопрос здравого смысла, то есть куда мы едем, то есть если мы находимся в каком-то транспортном средстве, и мы его просто поддерживаем, чтобы машина была заправлена бензином, проходила техосмотр, и там все механизмы работали нормально, это нормально, это хорошо, мы должны это делать. Но второй вопрос, куда мы едем на этой машине? То есть если мы просто, находимся в зоне боевых действий, там, где все рушится, и у нас хорошая такая машина, и мы тут, то смысла особого нету. Но если мы эту машину держим в хорошем состоянии, но мы ее используем для того, чтобы спастись из какого-то зоны бедствий, то тогда это имеет смысл, все имеет смысл, и поэтому для того, чтобы, скажем так, образно выражаясь, что в духовном развитии имеет значение и то, куда мы идем, и то, на чем мы идем. Поэтому это не то, что мы разделяем, вот тут у нас, так сказать, мы духовно, а тут у нас, ну, не духовно. Поэтому вот это вопрос смысла, и поэтому здесь важно и одно, и другое. Поэтому, ну, вот как-то нам нужна машина, нам нужны условия, в которых мы идем, в которых мы прогрессируем, то есть, и они должны быть, ну, адекватными, они должны быть, ну, скажем так, где мы можем, ну, нормально в спокойном состоянии ума двигаться, но в то же время важно нам и движение, куда мы двигаемся. То есть, ну, скажем так, это комплексный такой вопрос, и оно все в комплексе. Нужно и одно, и другое.
Спасибо большое. Мне очень нравятся наши эфиры, что они именно помогают создать этот комплекс хороших качеств, к которым нам нужно стремиться. Они действительно взаимосвязаны, действительно одно без другого приведет к дисбалансу. Поэтому очень здорово, что мы учимся здесь именно этой гармонии, балансу, благости и духовности. Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари, что помогаете нам в этом развиваться.
Спасибо вам, дорогая Анна, и нашим радиослушателям за то, что помогают эту тему раскрывать все глубже и глубже. И желаю всем нам такой здоровой решимости. И до следующих встреч. До свидания.
Благодарим вас и до встречи.